В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, неделька вышла самая, что ни на есть обычная, без запредельных безобразий, помаленьку пошлости и воровства, в меру пафоса и идиотизма. Короче, все по плану. Ну, по порядку. Начнем с предвыборных новостей. Собственно, у нас до весны все новости будут предвыборные. Футболисты ли выиграют, а зимы ли взойдут, все в дело пойдет. На двух фронтах, парламентском и президентском, дивизия желающих распиарится, и мы продолжаем следить за лучшими из них. Самый нерядовой случай – вице-премьер Иванов, уже давно пустившийся во все тяжкие. На прошлой неделе он, значит, светился со спортсменами. Неделю назад объявил, что ради восстановления Осетровых готов на 7 лет отказаться от черной икры, а в понедельник уже обнаружился в КБ Сухого в Комсомольске-на-Амуре, где первым пощупал крыло нового самолета. От этого пощупывания немедленно произошла дикая польза обороноспособности. Но Иванов на этом не остановился и, цитирую РИА Новости, особо поинтересовался особенностями конструкции передней стойки шасси. Ну, про заднюю он, видать, и раньше все знал, а вот особенностями передней особо заинтересовался именно сейчас. Что только не случается с вице-премьерами, когда они ближе к выборам перестают есть черную икру. Ближе к выборам, впрочем, с интересантами вообще происходят удивительные вещи. Ну, у Иванова преемника круг интересов раздвинулся от осетровых до истребителей, Грызлов пошел бороться с наркомафией, а спикер Миронов вообще в монастырь, причем в женский. Ну, тут его можно понять, в смысле он туда не один пошел, а с патриархом, ну, то есть у них там общее дело обнаружилось. Тьфу ты, черт, совсем заговорился. В общем, речь идет о благе России.
Как сообщает Итартас, после божественной литургии в Богородице Рождественском женском монастыре Москвы патриарх московский всея Руси Алексей II благословил присутствовавшего там лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова на участие в парламентских выборах. Как рассказал журналистам сам Миронов, патриарх обратился к нему со словами, цитирую, «Благословляю вас на участие в выборах на дела праведные во имя счастья народа». Конец цитаты.
В прошлой программе мы довольно подробно перечисляли разнообразную уголовщину, собранную спикером Мироновым в его партийных списках. Но, видать, Господь уберег патриарха от лишней информации. Благословивши спикера, патриарх не стал тормозить и благословил до кучи членов нового правительства поименно. Да, чуть не забыл, у нас же новое правительство. То есть, ну что значит новое? Если для того, чтобы уволить Зурабова и отпустить с Богом Грефа, нужно было непременно поставить раком весь аппарат, то будем считать, что цель достигнута. Это ж в других краях президенты назначают правительство для руководства экономикой, а распускают их для перемены экономического курса. А у нас регулярное поставление чиновника раком и является главной целью, чтоб служба медом не казалась и помнил, кто в доме хозяин. Вспомнил? Работаем дальше. Короче, экономика какая была, такая и осталась. Зато уже в понедельник стартовал совместный проект «Белого дома» и «Центрального телевидения» по вживлению в головы россиян положительного образа Виктора Алексеевича Зубкова. Как уже не говорится, процесс пошел. Сначала Зубков успешно обратился по бумажке к премьер-министру Армении, и россияне убедились, что Виктор Алексеевич умеет читать. Народ еще не пришел в себя от этого счастливого шока, а его уже ждала постановка пьесы с длинным названием «Селекторное совещание по вопросам подготовки регионов к отопительному сезону». Сей полнометражный телесериал был показан во вторник в прайм-тайм по всем телеканалам. Критики оценили крепкую, хотя и нехитрую драматургию этого представления и отметили достоверность, с которой Зубков изображал из себя премьер-министра. То есть прям как настоящий. Хмурил брови, выговаривал губернаторам, как говорил Станиславский, «верю». Впрочем, как оказалось, все это только начало. В среду телевизионный театр переехал в Пензу и дал уличное представление в другом проверенном советском жанре — «Встреча с народом». Тут уж самые тупые россияне поняли, Зубков — это всерьез.
Премьер-министр Виктор Зубков, находившийся в Пензе в своей первой рабочей поездке, вместе с губернатором Василием Бочкаревым посетил магазин, где купил 3 коробки конфет и 2 шоколадки. Как сообщают СМИ, шоколадки были тут же подарены находившейся рядом пенсионерке Татьяне Белюсевой, а коробки конфет привезены в детский сад, где премьер Зубков взял на руки девочку Вику и объяснил ей, что конфеты принесены в садик, цитирую, от дяди Вити и дяди Васи. Конец цитаты.
«Милая девочка Вика, Ты, небось, так и не поняла, почему вместо того, чтобы положить тебя спатеньки, вокруг забегали вдруг с перекошенными лицами педагоги и заведующие, и куда-то повели, и всучили тебя какому-то неизвестному дядьке. Не спрашивай меня, Вика, какого рожна этот неизвестный дядька приперся в садик и зачем таскал тебя сонную на руках и обещал конфеты на радость толпе других дяденек и тетенек с диктофонами и блокнотами. Вырастешь, все поймешь сама. А пока просто запомни, это твоя родина, и здесь так принято. Главное назначение маленьких детей на родине, Вика, пригодится для пиара начальству. Их тут для этого и рожают. Возьмет начальник местное дитё на руки, подержит, конфеток даст, а иной еще и в животик поцелует Гумберт этакий. Тут всем и счастье. Спи, девочка Вика, авось забудешь и про дядю Витю, и про дядю Васю, в отличие от пенсионерки Белюсевой, отоваренной под горячую руку шоколадками». Та пенсионерка обещала их не есть, а хранить на память о встрече. Правильная бабушка сечет фишку. Раздача сладостей со времен Ходынки – привилегия государя, не правда ли? Так что не исключено, что та шоколадка Зубкову на счастье. Но что мы все о пиаре да о пиаре? Главное же эффективность менеджмента. А тут шутки в сторону. В первый же день зубковского руководства стало ясно, что в этом деле намечается настоящий прорыв.
Как передает и Тартас, председатель правительства России Виктор Зубков принял решение ввести персональную ответственность чиновников за выполнение правительственных решений или поручений. Раньше, к сожалению, такого не было, заявил Зубков.
Да, раньше-то бывало, Фродков министрам что-нибудь поручит, они послушают, плечами пожмут, да и разойдутся по своим делам. Но нынче шалишь. Персональная ответственность. О-о-о! Теперь пойдет уж музыка не та. Тем более, что и сам президент в понедельник с утречка тоже поучаствовал в интенсификации процесса.
Что касается эффективности работы, уже в ближайшее время должна быть подготовлена и внедрена объективная система оценки работы правительства и конкретных ведомств. Кстати говоря, это касается и деятельности администрации в регионах Российской Федерации.
Уже не знаю, что за ноу-хау готовит миру Владимир Владимирович, но объективная система оценки работы любой администрации давно существует и называется «выборы». Старая проверенная система. Эффективное правительство остается у власти, а неэффективное народ просит на выход. А если оно и не просто неэффективное, а еще и вороватое в придачу, то просят на выход с вещами. Но это, конечно, не наш путь. Пускай они там на Западе балуются политической конкуренцией, а мы, ребята, основательные, мы у власти поглубже окопаемся, руки-ноги конкурентам поотрываем и айда разрабатывать внутри себя систему критериев. Сами объявим, что победили, сами себе медаль на шею повесим, сами призовые выпишем. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев. Собственно, этот стишок он начал писать 3 года назад, когда из ниоткуда вынырнул Фродков. Но Фродков ли, Зубков ли, Пупков ли, на рифме эти подробности отразиться не могут. Да и на смысле происходящего тоже. Так что получайте ремейк.
Политика – игра без правил. Ее природа такова. Опять наш главный всех обставил, туза достав из рукава. Все было сделано толково. Вчера заснули, был Фродков. С утра проснулись, нет Фродкова. Все по уму, без дураков. Теперь назначили Зубкова, и потерял народ покой. А что здесь, собственно, такого? Из-за чего базар такой? На государственного мужа по виду тянет он вполне. По мне он прежнего не хуже, хотя и прежний был по мне. А мог бы Иванов, к примеру, а мог бы тот же и Грызлов спокойно в кресло сесть премьера. Да мало ли у нас талантливых руководителей. Нет, слава богу, их немало. И слава богу, есть кого поставить с понтом у штурвала, руля при этом за него.
Теперь после этой федеральной поэзии немножко региональной прозы.
Главные редакторы и журналисты 11 саратовских СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором призвали его отреагировать на сложившуюся в регионе ситуацию со свободой слова. Авторы послания указывают на создание, цитирую, «государственной карательной системы, направленной на удушение всякого критического выступления по отношению к Единой России и ее отдельным представителям из окружения вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина». Конец цитаты.
Ах, молодость, молодость. Помню, обращались и мы к президенту-гаранту по случаю убийства НТВ. Хорошо, должно быть, смотрелись в тот день. Группа голландцев, пришедшая к королю Филиппу II испанскому, пожаловаться на зверство герцога Альбы. Ах, как он смотрел на нас, этот второй, и рад бы нам помочь, но, увы, не работает телефонная связь с герцогом, никак не может дозвониться генеральному прокурору. И вообще, при чем тут глава государства? У нас же в Конституции записана полная независимость карательных органов герцога Альбы от короля Филиппа. Филипп, он со всей душой голландцем к свободной прессе и другим правам человека. А на местах действительно случаются перегибы. Герцог жжет, как сказали бы в ЖЖ. В общем, вы обратились по адресу, дорогие саратовские коллеги. Вот сейчас Путин бросит все свои дела и пойдет защищать вас от единороссов. Засекайте время. Ну, стало быть, все на мази. Жизнь в стране налажена и течет себе. Премьер раздает пенсионерам шоколадки, патриарх благословляет спикера, президент, закатавший под асфальт свободную прессу, рекламирует желтую. Видели у дороги щит с цитатой из Путина? Еду, говорит, на работу, читаю «Комсомольскую правду». Да уж не Голсуорси. Да. В общем, все одно к одному складывается в картину мира. Несколько причудливую для иностранных наблюдателей, а для своих вполне уютную и привычную. Вот, например, выяснилось давеча, что развешанные по Москве билборды политзавода, дочернего филиала «Молодой гвардии Единой России», оплачены из городского бюджета. Тихонько так прошли там по статье «Молодежный парламентаризм». 61 миллион рублей ушел на цыпочках мимо кассы. А в Свердловской области выделили 25 миллионов рублей на рекламу нацпроектов. Милое дело. Да только на каждом щите, как говорилось у Гоголя, нечувствительным образом образовался логотип все той же «Единой России». Что бы сказали тут французы или, не к ночи будь помянуты, англичане? Ну вот если бы весь Лондон на казенные деньги оказался завешен рекламой лейбористов. Я полагаю, они сказали бы «фак», и не только сказали, но и сделали бы это с лейбористами, даже не дожидаясь выборов. Как плохо быть лейбористом в Лондоне, и как приятно быть единороссом в Москве, Свердловской области и прочих краях нашей небрезгливой родины. Продолжаем гулять по буфету, дорогие медведи. Главное не тормозить, все свои. В продолжение темы о том, как непросто быть начальником там, где не додумались объявить управляемую демократию по дороге к полному порядку, вроде того, который сейчас в Мьянме, а живут в обычной демократии с реальным разделением властей.
Информация газеты «Вашингтон Пост», руководство американских телекомпаний NBC и CBS отказало администрации Белого дома в просьбе предоставить эфир госсекретарю США Кондолизе Райс в своих воскресных вечерних информационно-аналитических программах. По информации газеты, руководство телекомпании мотивировало отказ недостаточным авторитетом госсекретаря США в вопросе войны с Ираком, который был темой программы.
То есть, представляете, звонят в Останкино из Кремля и говорят, надо сегодня дать прайм-тайм Сергею Иванову, ну, чтобы он там на всю страну крыло пощупал и про шасси порассуждал. А телевизионное начальство хором им отвечает, пропади он пропадом, ваш Иванов, надоел хуже горькой редьки, не дадим мы ему эфира, с таким лицом в прайм-тайм вообще не ходят. Вешают они свои трубки и продолжают руководить российским телевидением. Представили? Ну, у вас и фантазия. Ну ладно, о развитии событий расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Ведущие российские телеканалы отказались предоставить эфир первым вице-премьерам, премьер-министру и президенту Российской Федерации. Свой отказ руководители телеканалов мотивировали интересами телезрителей. Вот такие интересные результаты принесло испытание нового галлюциногенного оружия, пишет издание ТВ «Порка». Продолжается благословительный тур патриарха Московского по Руси криминальный, информирует читателей журнал «Век Амвона не видать». После знаменитого благословения на выборы 2007 года патриарх продолжил благое дело и благословил братью Люберецкую, Солнцевскую, Тульскую и Ростовскую на все выборы оптом. Братья ответила патриарху дружным «Аминь буду, если чё» и ушла на большую дорогу на привычный Божий промысел. Вышла в свет книга воспоминаний старейшего бойца невидимого фронта майора П., работавшего на встречах премьер-министров с народом под оперативным псевдонимом «Пенсионерка Б.», сообщает «Куда следует» газета «Стук за неделю». В настоящее время автор находится на излечении от хронического диатеза, вызванного чрезмерным количеством шоколадок, съеденных из рук руководителей страны.
Теперь вернемся в реальность. И что же мы видим в этой реальности? Мы видим тут цинизм и полное неуважение к личности. Гарри Каспаров назвал Рамзана Кадырова бандитом. Чего вдруг? Рамзан, прекрасный семьянин, щедрый меценат и вообще человек, который своими делами вселяет в людей позитивную энергию и веру в безоблачное светлое будущее. Конец цитаты не из Гарри Каспарова, а тут друг бандит. Ну, гордые сыны Кавказа в лице кадыровских депутатов немедленно обиделись за этот свой неиссякающий источник позитивной энергии и пошли в суд. Но, идя в суд, не забыли предупредить Каспарова и по понятию.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев заявил, что Гарри Каспаров, помимо законных мер, может быть наказан и с помощью, цитирую, «других мер, которые допускает Кавказ». Конец цитаты.
Неплохо сказано для уполномоченного по правам человека, не правда ли? Причем, надо заметить, это Нухажиев знает, что говорит. Вот вам свежая история с его участием, бросающая заодно ясный свет и на источник тамошней позитивной энергии господина Кадырова. Значит, пару недель назад неизвестные в камуфляже похитили в Чечне Вагапа Тутакова, в прошлом представителя масхадовского парламента в Страсбурге. То есть, что значит похитили? Просто среди бела дня на глазах у брата подошли вооруженные люди, велели сесть в машину и увезли по трассе Ростов-Баку в сторону Гудермеса. Через пару недель Тутакова вернули. Точно так же среди бела дня высадили из машины как раз у офиса этого уполномоченного по правам человека. Типа такой юмор. И знаете, куда первым делом пошел освобожденный Тутаков? В милицию ловить похитителей? Не-не. Он попросился на прием к этому уполномоченному по правам человека. Зачем? Может быть, рассказать о том, как его били, чего требовали? Не-не. Он попросился на прием к уполномоченному Нухажиеву, чтобы выразить поддержку деятельности Рамзана Кадырова, который своими делами вселяет в людей позитивную энергию и веру в безоблачное светлое будущее. Конец все той же цитаты. Ой, я же забыл вам сказать, что цитата из похищенного. Вот как раз на той встрече он это и сказал. А потом, цитирую по пресс-службе Нухажиева, озвучил ряд интересных инвестиционных предложений. Понимаете, как просветлило бывшего масхадовского депутата общение с неизвестными в камуфляже. Сразу и Кадырова полюбил, и денег давать начал. А вы говорите, Кадыров бандит. То есть это не вы говорите, это Каспаров говорит. Мы-то с вами понимаем, что Кадыров просто обладает даром убеждения, вселяет в людей позитивную энергию. И напоследок вернемся к главной теме недели, началу работы нового правительства. И послушаем один душераздирающий человеческий крик, донесшийся из прошлого. Прошлого правительства, я имею в виду.
Комментируя итоги своей работы, бывший министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов посетовал на отсутствие реальной политической поддержки. «Нельзя меня одного ставить на ристалище», — заявил Зурабов, «а всем стоять вокруг и смотреть, как я уворачиваюсь от града камней». Конец цитаты.
О, Зурабов! О, бесстрашный одинокий воин на поле здравоохранения и социального развития! Многие годы пытался он увернуться от финансирования, но никак не мог, и огромные бюджетные миллионы летели прямо в фирмы, которые возглавляла его жена. И вот, как говорится в американском кино, мы теряем его. Он уходит в разряд преданий и легенд, и русские бабушки, скрежеща зубными протезами, еще долго будут рассказывать внукам, что бы они сделали с этим Зурабовым, если бы случайно встретили его. Но кто ж пустит бабушку на Рублево-Успенское шоссе? Счастья вам!
Лег Зурабов под ракитой, чисто богатырь убитый.
Кто теперь страну спасать и станет от старушек рати?
Ох, не говори!
Долгожданная премьера, скучный монолог премьера.
Для сценической карьеры тут не надобны Мольеры.
Не-не-не-не!
Да чего Рамзан ретив, так и сеет позитив.
А кто не хочет позитива, тех печально перспектива.
Кандализа, не проси, не пройдешь на NBC.
Даже Эрнст и Добродеев, как узнали, обалдели.
Ага.
<с- <с-
Очень скоро будет, братцы, занесен Миронов в святцы.
Пополемизируют и канонизируют.
Ой, свят, свят!
Дети, радостней берите шоколад у дяди Вити.
Он пока не дядя Вова, но поднялся нифигово.
Да!